Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Делатели» на радио «Вера». В студии Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. «Делатели» — это программа с теми людьми, которые посвятили себя служению милосердию, вдохновляются этим служением, вдохновляет других. И сегодня у нас в гостях Ольга Шитова, директор благотворительного фонда «Белый ирис». Добрый день, Ольга.
Здравствуйте.
Действительно, «Белый ирис» — фонд, можно сказать, достаточно хорошо представленный в эфире «Радио Вера». Мне кажется, что не раз уже радиослушатели знакомились с деятельностью фонда, и многие знают об этой деятельности. Она действительно заслуживает и уважение, и восхищение, потому что фонд занимается восстановлением разрушенных сельских храмов, храмов, которые пострадали от страшного советского такого периода, но некоторые еще с тех времен достаточно давно не реконструировались, никто за ними не следил, какие-то сознательно сносились, и получилось, что сейчас вот фонд взял на себя ответственность за огромное количество таких вот храмов, и восстанавливают жизнь в этих селах, в этих деревнях, в этих маленьких городах. А как к этому шли, а к чему пришли и что надо сделать, сегодня поговорим об этом. Ольга, вы к этой теме подступили, насколько я понимаю, в 2016 году, и когда вы рассказывали в одном из интервью, что это было с личной такой историей, когда вы начали думать о том, как такой красивый храм в селе Курба Ярославской области, что с ним можно сделать. Эта картинка вас так вдохновила. Вы как-то решили с подругой, я помню, да, начать что-то делать, хоть какой-то шаг вперед сделать. И меня вот поразила одна история, которую вот как раз вы рассказываете, когда приехали, из машины вышли, коленки дрогнули, и непонятно, что дальше с этим делать. И вот вы все-таки сделали этот шаг. Вот как можете нам порекомендовать вообще, как поступать в той ситуации, когда тебе страшно, но ты все-таки должен это сделать? Какой можете дать нам совет? Как в этой ситуации все-таки взять себя в руки?
Да, я вспоминаю этот момент. Это действительно был такой, была впечатляющая встреча. Первая личная, потому что картинка – это картинка, ты не чувствуешь храм, ты только видишь его красоту. А когда ты оказываешься рядом с ним, ты понимаешь, какой ты маленький, какой храм на самом деле огромный, мощный, сильный. И вот от этого могущества и плюс то, в каком он состоянии находится, ты понимаешь, что, кажется, дело невозможное, что справиться с ним вот нереально. Поэтому, конечно, да, когда я вышла из машины и впервые его увидела, у меня прям дрогнули коленки, я хотела сесть и уехать. Я почувствовала себя просто беспомощной перед ним.
Но не дрогнули все-таки.
Сердце, наверное, не дрогнуло, коленки дрогнули, сердце не дрогнуло. Но, наверное, какое-то чувство ответственности, как-то ты уже взялся за дело, уже слово дал, что хоть чем-то поможешь этому храму. Мы же уже до этого вошли в контакт и с главой Курбского сельского поселения, и с батюшкой уже познакомились, и как-то уже, ну, пообещали отчасти, что мы начнем помогать, что-то делать, чтобы храм сохранить. Наверное, вот это вот чувство ответственности за свое слово заставило идти дальше, уже зайти в храм, познакомиться с храмом, познакомиться с местными жителями, потому что было очень интересно узнать, что думают местные жители о храме, видят ли они его восстановленным, нужен ли он им, живой, действующий храм. Наверное, вот их ответы укрепили еще в решении, что нужно этим храмом заняться и продолжить этот непростой путь в его восстановлении,
а вот
и возрождение духовной
зашли
жизни.
Зашли в храм, и что вы увидели? Там земля, там деревья растут, или все-таки крыша там сохранилась? каком состоянии он находился?
Храм находился, можно сказать, в аварийном состоянии, потому что кровля была вся дырявая, на куполе не было уже кровли, был голый кирпич с обрешеткой. Внутри храма, конечно, было очень холодно, темно, потому что храм каменный, но порадовало, что сохранилось очень много фресок, потому что храм был в свои годы полностью расписан от пола до потолков. Вот, и очень много фресок было очень сильно закопчено, были черные, потому что там была тракторная станция в советские годы. Вот, летали голуби. Вот, ну, было очень так мрачно, можно сказать, впечатление первое. Ну, вот, ощущение вот от этого всего. Но, тем не менее, чувствовалось, что есть какая-то благодать в этом храме, и, быть может, вот это сильное желание ангела этого храма, не зря же говорят, да, у каждого храма есть свой ангел,
да.
Желание, чтобы люди вернулись в этот храм, и храм вновь возродился во всей своей красе, потому что он этого достоин просто. Ну и достойны люди, которые там тоже живут.
Да, но мне кажется, такой действительно совет очень правильный. Если очень предстоит тяжелое, непростое решение, ты просто кому-то сделай обещание, пообещай, что ты хоть немножко, но поможешь там или что-то где-то сделаешь, да, потом уже будет неловко, да, это обещание не исполнить.
Это да, а дальше уже, да, дорога сама уже расставит все необходимые, так сказать, остановки, приведет тех людей, которые тебе помогут, расскажут, подскажут, и вместе с которыми ты дальше пойдешь. Поэтому это, да, такой очень интересный путь.
Вы, когда делали это обещание, созванивались с главой сельского поселения, приехали туда, вы еще, насколько я понимаю, не были внутри благотворительного сектора. Вы, можно сказать, ну, были таким активистом, что ли, да, ну, человеком, которым неравнодушен, да, к этой ситуации. Но, как я знаю, вообще вы к этой теме не сразу пришли, то есть это было у вас все-таки достаточно широкое поле деятельности, не связанное с благотворительным сектором. Вы работали в органах и налоговой инспекции, да, и в экономическом блоке, и в Брянской области, и в Москве. В какой ситуации вот вас застала та история? Вы кем тогда были? От чего пришлось отказываться? И пришлось ли сразу отказываться? Как это происходило?
Вы знаете, мне кажется, что это, наверное, было предопределено, наверное, в моей жизни, но как всегда разные варианты, ты просто выбираешь что-то или иное. Как бы в части благотворительности, но это, в принципе, я, наверное, в ней участвовал, как любой гражданин нашей страны, как бы отзывались на чью-то боль и помогали. Тем более, когда я работала в Брянске, в Москве, мы всегда от имени организации вместе с коллективом поддерживали детские дома, выезжали, помогали. То есть, как бы в какой-то части сама благотворительность, она присутствовала в жизни. Вот выйти на этот путь, наверное, это в 2014 году. В принципе, я всегда находилась в поисках, в духовных поисках. И после того, как я устала работать в агентстве по ипотечному жилищному кредитованию, мы занимались внедрением различных ипотечных программ. Ну, в принципе, началась некая перестройка, уже было непонятно, что там будет дальше, и какое-то ощущение внутреннего выгорания вот, заставило уйти и поискать что-то другое. Ну, поскольку была очень уставшая, я решила дать себе время набраться сил, вернуться к жизни, как говорится, и дать своей душе, сердцу вот, почувствовать, что ей нужно, а вот дала право ей выбора.
Так, и какой выбор был перед вами?
Вот, но дело в том, что, по большому счету, когда ты думала о возвращении в сектор, из которого ты ушел, то это прямо вот внутри было такое тяжелое ощущение, как будто сердце сжималось. То есть я чувствовала внутренний дискомфорт. Угу. И поэтому я даже старалась в эту сторону не думать, дабы вот не ощущать этого дискомфорта. Смотрела разные вакансии в интернете. но как-то вот ни на что не откликалась, не отзывалась. Единственное, где-то через какое-то время я увидела приглашение на обучение карьерному коучингу, мне стало это интересно, что-то новое. Но, в принципе, меня всегда новое привлекает, новое, неизведанное. Вот. Я пошла поучилась, стала карьерным коучем.
Страшные какой? Слова. Сейчас вы испугаете всех слушателей радио.
Вот какое-то время развивалась в этом направлении, попробовала себя. С одной стороны, интересно, да, ты помогаешь людям выйти на путь решения своих там задач, проблем, вопросов, как бы тоже получаешь удовольствие, когда у людей глаза загораются, когда они знают, куда двигаться, когда у них что-то получается. Но вот на каком-то этапе я поняла, что это тоже не совсем мое, потому что мне нужно что-то делать самой.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с директором фонда «Белый ирис» Ольгой Шитовой. Если у вас есть желание поддержать работу фонда, это можно сделать с помощью СМС, отправив на номер 3443 слово «наследие», поставить пробел и написать сумму. Например, «наследие 200». 3443 «наследие 200». Ольга, получается, вы для себя уже поняли, что тема вот возвращение к ипотечному кредитованию, вот этот все финансовые дела, это не то. Карьерное, я так понимаю, коучинг вас тоже не вдохновил до глубины души, да?
Ну, вы знаете, в ипотеке, наверное, я как бы внесла тоже немалый вклад, и я решила, что, наверное, на этом достаточно. Потому что, в принципе, внедренная программа «Военная ипотека», которая успешно функционирует, реструктуризация ипотечных кредитов успешно функционирует.
То есть, простите, что перебиваю, просто для понимания, вы работали не в каком-то банке, а именно в государственной структуре, да, которая отвечает за ипотечные...
Разработку и внедрение, да, ипотечных вопросы. Продуктов на ипотечный кредитный рынок.
То есть вы фактически определяете как регулятор, как государство, где какие направления нужны сейчас, да, для ипотеки. Насколько я это так... Ну, дилетантски говорю, да?
Да, все правильно. Именно этим занималось агентство по ипотечному жилищному кредитованию, ныне называется Дом РФ.
А, вот как. И получается, вам удалось все-таки помочь какому-то достаточно большому количеству людей вот обрести дома, жилье, да, это тоже, в общем,
ну,
здорово.
Да, именно это меня, наверное, вдохновляло заниматься военной ипотекой, потому что это тоже был продукт совсем непростой, в него никто не
Конечно,
верил,
да.
Что он будет на рынке не кредитной организации, ну, можно сказать, только единицы, когда предполагали, что он может быть, а, в принципе, его могло и не быть. Но, тем не менее, слава богу, все сложилось благополучно. Вот. И в 2014 году, отчасти я человек свободный, общаемся со своей подругой.
Так.
Ну, знаете, здесь как-то вот сошлось несколько событий, как-то это все было параллельно. Потому что в одно время я смотрю запрещенную социальную сеть, в котором вижу красивую фотографию Казанского храма необычного, в него, так сказать, моя душа влюбляется, мечтает, желает, чтобы этот храм кто-то восстановил, сохранил, что такая красота не должна погибнуть. Здесь же мы вот общаемся со своей знакомой, она меня спрашивает, о чем ты мечтаешь. Я не понимаю, почему вдруг ей говорю, я никогда об этом никому не говорила, что я мечтаю, чтобы в моей деревне появился храм. Вот. И у нее спрашиваю, о чем она мечтает. Она говорит, а я мечтаю, чтобы в моей деревне восстановили храм. Вот. И стала рассказывать, какой у них был красивый храм, какое у них было зажиточное село, богатое, большое. Вот, и рассказала о своей инициативной группе, которая тоже хотела бы восстановить храм. Я ей по-дружески порекомендовала организовать группу, объединиться и начать что-то делать хоть...
Маленькими шажками,
маленькими шажками. Вот. Ну, она мне была верда и говорит, вот ты сейчас в поисках, давай мы создадим фонд, и ты будешь заниматься.
Добрая подруга, хорошее предложение, да.
Да, ее предложение меня застало врасплох, и я говорю, ты знаешь, давай я сперва поизучаю эту тему, посмотрю, что это
человек
такое.
Человек системный, конечно, надо сначала проникнуть в глубину, да.
Вот, а потом тебе отвечу. Ну, как бы, с одной стороны, мне ее тема, ну, предложение понравилось, а с другой стороны, я не понимала, что это такое. Вот, я углубилась в интернет, стала изучать, искать, вернее, информацию, потому что практически в интернете никакой информации по тому, как восстанавливать храмы, как их реставрировать, ничего не было, кроме 73-го федерального закона о сохранении объектов культурного наследия. И нашла одну статью, которая была написана Светланой Александровной Мельниковой, это директор благотворительного центра «Сельская церковь». Вот, как бы я прочитала статью, вроде бы ничего сложного нет, ну, решила, говорю, Лен, давай попробуем. Вот. Но у нас не получилось создать благотворительный фонд в 2014 году, потому что наша команда, которая собралась, ну, у них были другие интересы, они были заняты другими вопросами. И вот как раз вот эти организационные моменты, согласовать устав, его утвердить, времени не было ни у кого, кроме как у меня, его читать.
Ну, вы же все-таки уже...
Вот, я поняла, что раз девчонки заняты, возможно, это, ну, им не особо нужно. И, может быть, это такая была идея, вот, не совсем реализуемая, и ее отпустила. Вот, и поскольку я познакомилась с Светланой Александровной, я предложила ей, как бы, свои руки, и стала у них просто добровольцем. А в 2015 году тоже знакомая по запрещенной социальной сети.
Все как-то там, в этих социальных сетях, да.
Мне сбрасывает ссылку на пост про Казанский храм. Сперва почему-то вот мой ум говорит мне, не открывай.
Интересно.
Эту ссылку. А сердце говорит, ну как ты не откроешь? Тебе же человек прислал все-таки, время потратил, а ты даже и ничего не ответишь. Вот. Думаю, ну ладно, открою. Открыла ссылку про Казанский храм. Пост тоже...
Отца Дмитрия Смирнова, да, по-моему?
Вот фамилия Смирнова, а вот возможно, да. С 2014 года тоже этот пост. Он уже набрал там 2000 с лишним лайков, перепостов, огромное количество. Ну, тоже все около 3000 что-то. И я думаю, как много комментариев около 3000. Думаю, даже почитаю, что люди пишут. Ну, и как всегда, первые комментарии, они были все с возмущениями, с негодованиями. Думаю, все понятно, все как всегда.
Ну, да.
Ничего нового. Думаю, дай почитаю, что в конце пишут. Последние комментарии были тоже уже май 2015 года, а там уже вот за год произошла эволюция. Люди стали писать, давайте что-то сделаем. Там я готов поучаствовать, и я готов поучаствовать. И последний комментарий был, сделайте кто-нибудь группу. Я не знаю, как это делать. Вот, ну... Я уже знала, умела делать группы. Соответственно, ее быстренько сделала, сбросила ссылочку, и около где-то 250 человек сразу в нее подписались. А после того, как ты сделала группу, ты понимаешь...
Ответственность какую-то, да?
Ну, да, уже какую-то ответственность, и нужно делать какие-то следующие шаги. Вот. Потому что какие-то уже и вопросы задают. Вот мы там вроде бы распланировали, кто что делает в нашей группе. Ну, в итоге мне пришлось позвонить, нужно было позвонить главе Курбского сельского поселения, чтобы узнать историю этого храма и вообще, кому он принадлежит, как они смотрят на то, что вот мы такая группа инициативных людей, собравшихся в социальной сети, хотим что-то сделать, им помочь. Он откликнулся с радостью, сказал, слава Богу, хоть кому-то нужен наш храм. Вот, и стали потихонечку дальше знакомиться, и события начали развиваться, вот уже развиваются 8 лет.
Ну, они хорошо развиваются. Сегодня, по данным, которые вот фонд официально объявляет, уже 73, да, получается, 72, да, сельских объектов культурного наследия, так или иначе, либо восстановлено, либо фонд оказал помощь в восстановлении, да, это все-таки немало. Это достаточно большая работа проделана, и многие регионы уже охвачены помощью. Действительно, фонд занимается очень важным делом, поэтому прямо сейчас еще раз напомним, что можно поддержать работу фонда с помощью СМС по номеру 3443, отправив слово «наследие», поставить пробел, написать сумму, например, «наследие», пробел 200. Но все-таки там 8 лет они не сразу, да, пришли к этому результату, и наверняка еще впереди много всего. Получается, что вы начинали с подруги. Вот эта подруга, мне вот интересна ее роль, потому что вы ни в одном из интервью не рассказывали, как дальше было. Часто бывает, знаете, вот когда преподобный Сергий пошел там вот в пустыню, у него там был брат, который вот вроде вместе, а потом брат не смог, не выдержал. Ну, ушел там, может быть, в другой монастырь, ну, подвиг слишком большой у него брат, у преподобного Сергия, брат все-таки не смог. У вас как было с подругой? Она поддерживает вас до сих пор или как?
Наверное, в жизни каждый выполняет какую-то свою миссию. Я надеюсь, что она присоединится со временем. Я жду ее.
То есть немножко дорожки разошлись тогда?
Ну, вы знаете, она тоже на тот момент создавала свое дело, организовывала свой бизнес, вот, и она почувствовала, что ей будет тяжело. Вот, поэтому она выступила в качестве члена попечительского совета, потому что при создании фонда нужно было создать попечительский совет. Угу. Вот, а как оказалось, еще в эту тему не каждый смог пойти и в качестве члена попечительского совета. Вот, вот, а дальше, да, она сейчас занимается, развивает свой бизнес, ну, мы с ней общаемся, надеюсь, что где-то она, на каком-то этапе она присоединится, и наши пути опять пересекутся. Тема культурного наследия ее беспокоит, и я думаю, что...
Ну да. Мне в связи с этим тоже интересно узнать, вот вы как-то в одном из интервью говорили, что, прикоснувшись руками к древним стенам, поработав на благо церкви и села во время добровольческих субботников, даже атеисты начинают смотреть на мироздание иначе. И вот мне хочется узнать, а вот эти случаи можете какие-то вспомнить, когда действительно атеисты меняли как-то, ну, может быть, не, там, не напрямую вы знаете, что это атеист, но меняли прямо свое отношение, мировоззрение, представление о мире после того, как они сталкивались с вашей деятельностью, с деятельностью ваших волонтеров, сотрудников?
Ну, вы знаете, на самом деле мы, конечно, не спрашиваем у наших добровольцев их отношение к вере, потому что мы знаем, что к нам, если собираются, то есть люди, которые прямо церковленные, есть люди, которые как бы приближенные к вере, еще, быть может, не полностью вошли в церковь. И есть люди, которые просто любят свою страну, хотят сделать доброе дело, хотят познакомиться с новой территорией. Вот. Но есть, были такие у нас ребята, которые приехали и сказали: мы атеисты, нам вот ваше вот это вот все ничего не нужно. Так. Нас вот попросил наш командир вместе с ним поехать и помочь
командир
вам.
Командир какой, в смысле, военный, что ли?
Не-не, ну, их, как их команда, можно сказать, ребят, да, и у них есть старший свой, да, которых лидер их, да, вот, их лидер. И они его вот как уважают его, слушаются, и вот он их позвал, говорит: ребята, поехали, поможем вот хорошим товарищам навести порядок на храмовой территории. Вот. И они говорят: вот мы, нас попросили, мы приехали вам помочь навести порядок. Мы говорим: хорошо.
Конечно,
не хотите участвовать там в молитвах, но мы не будем как бы вот как бы это позиционировать. У нас был добровольческий лагерь, он был 3 дня, это в Тульской области, на территории храма Спаса Нерукотворенного Образа, тоже очень интересный храм, необычный, и необычен тем, что он завершается огромной белокаменной фигурой архангела Михаила, держащего в руках крест. Он всех привлекает внимание. Ну и сам он внутри тоже очень красивый. Вот, и... Это действительно был такой у нас большой ударный субботник. У нас приняло участие где-то 75 человек. Это как раз ребята были из Брянской области.
Ну, да, земляки, да. Я просто сам родом из Брянской области. Мы перед эфиром как раз с Ольгой обменялись, что мы земляки, да.
Вот, и еще были там у нас и из Москвы, и из других городов ребята. И мы сделали очень большой фронт работы по расчистке такой парковой зоны, потому что около храма есть действующее кладбище, выросший такой огромный парк, и молодая поросль, и поваленные деревья сухие, и выросшие. И там, в принципе, можно сказать, такие вот непроходимая тундра была. Там,
ну, как в брянских, еще в этих лесах, да.
Да, мне кажется, хуже. И плюс еще ко всем этим поваленным деревьям, кустам, горы, мусор, кладбищ, венки, цветы и так далее. И вот благодаря ребятам мы это все очистили, все вычистили, вырубили, вынесли. Появилась дорожка на кладбище, как будто солнечный свет проник. И это было как раз 29 августа, престольный праздник храма. И мы совершили первый крестный ход вокруг территории. И я смотрю, мои ребятки...
Атеисты.
Атеисты. Стоят в первых рядах с хоругвями. Я аж очень удивилась.
Мягко скажем.
Да. Но обрадовалась и, ну, ничего не стала говорить, потому что, ну, это прям дорогого стоило это увидеть. Вот, прошли крестный ход, и потом смотрю, они с батюшкой общаются, какие-то вопросы обсуждают. Думаю, ну, слава богу. А после где-то, наверное, после субботника, наверное, через неделю или через две, не помню, я позвонила их лидеру, так сказать, узнать, как у ребят дела. И он говорит, вот вы не представляете, все у них налаживается. Говорит, один вернулся домой, с родителями помирился, а другой вот работу нашел, трудоустроился. Я думаю, ну, слава богу.
Действительно, можно, мне кажется, такой специальный проект для атеистов создавать. Если у вас, дорогой атеист, пошли какие-то проблемы, обращайтесь к нам, приезжайте, помогите, и все проблемы решатся. Да, действительно, хорошая история. Дай бог, чтобы их было больше. Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с директором благотворительного фонда «Белый ирис» Ольгой Шитовой. Если у вас есть желание поддержать работу фонда, это очень важно. Можно это сделать с помощью СМС, отправив на номер 3443 слово «наследие», поставить пробел и написать сумму. Например, «наследие пробел 150» или «наследие пробел 200». Меня зовут Василий Рулинский, и мы вернемся после короткой паузы.
«Делатели» на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Это «Делатели» на Радио «Вера», и мы продолжаем разговор с Ольгой Шитовой, директором благотворительного фонда «Белый ирис», в студии Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. В первой части программы мы начали говорить о том, как вы пришли, Ольга, к пониманию, что надо делать фонд, к тому, что вообще нужно заниматься этой темой, но немножко мы не коснулись того, а как вообще, почему, собственно, храм, да, потому что есть просто культурное наследие, бывают же особняки замечательные, да, памятники, но вы именно храму начали помогать, именно восстанавливать храм, и хотели в своем собственном селе, да, чтобы был храм восстановленный, куда люди ходят и молятся. Вот это отношение к вере, давайте про это поговорим, потому что меня, честно говоря, очень сильно вот этот вопрос беспокоит, как мы, как земляки, можем тоже поделиться друг с другом некоторой болью, потому что Брянская область достаточно долго была в красном поясе, так называемом, это коммунистический такой регион достаточно долго был, и вот борьба с религией в такой области, как Брянская, была, наверное, одна из самых, ну, скажем, жестких, да, еще, ну, Тверская область пострадала, ну, ряд областей, но Брянская одна из таких самых пострадавших, что ли, от этого атеистического гнета советского. Вы в своей личной истории как пришли к пониманию, что вот надо двигаться в сторону веры к Богу?
Вы знаете, мне кажется, внутри меня это всегда жило как-то. Можно сказать, что о Боге первый раз я заговорила, ну, заговорила нам, в школе рассказывали, что Бога нет.
На уроках биологии, видимо, да?
Нет, не на уроках биологии, а еще в начальных классах. Я не помню, в первом или во втором классе. Потому что вот как раз у меня и в памяти сохранилось, что в зимнее морозное утро я иду с отцом в школу и решила с ним поговорить о Боге.
Действительно, о чем же еще?
Вот не помню, было мне 7 или 8 лет.
Прекрасно.
И я у него спрашиваю: пап, а Бог есть? Он меня посмотрел, говорит: есть. А учительница мне сказала, или нам сказала, что Бога нет. Он на меня так посмотрел и говорит: учительница ваша ничего не знает. Ну, он сказал таким голосом очень...
убедительным таким.
Убедительным, да. Я решила больше у него ничего не спрашивать. Но в голове у себя подумала, что, наверное, моя учительница чего-то точно не знает. И с этим как бы я и осталась. Вот. А дальше... дальше ты живешь и ищешь. Ищешь Бога. Потому что к духовной жизни оно всегда тебя... как-то, ну, во всяком случае, меня, да, я же про себя говорю, меня всегда тянуло, мне хотело разобраться в себе, разобраться вот в этих ценностях, что хорошо, что плохо, к чему человек должен стремиться, зачем человек вообще живет на земле. И я читала разную литературу, читала и буддистскую литературу, и всегда... И потом стал себе задавать вопрос, почему я не читаю православную литературу.
Так,
меня это прям стало, ну, вот беспокоить, почему я много разной литературы читаю, а вот православную я не читаю. Хотя в храмы я там заходила.
Захожанка, да.
Захожанка, да, была как бы. Вот, относилась хорошо и не находила долгое время этого ответа на вопрос. Но в 2013 году я поехала в Тибет.
Так, Тибет – это необычное направление.
В Тибет сделать гору вокруг Кайласа.
А что это значит? Можно теперь по-простому объяснить?
По-простому, ну, это, можно сказать, крестный ход вокруг горы.
Так, понятно.
Вокруг священной горы, да? Ага. Это был, ну, какой-то такой тоже священный год, и можно было задать свой сакральный вопрос и получить на него ответ. Вот с этим вопросом я пошла в этот крестный ход, так сказать.
Да.
И мне пришло понимание, что Иисус учит людей любить, Будда дает знания для обретения чистоты. Это то, что я для себя вот прочувствовала. И мне нужно было сделать выбор, по какому пути я пойду.
Ага, вот как. Интересно.
И я решила, что знания, наверное, можно получать всегда, а путь любви интересен, и мне нужно научиться любить. Угу. Поэтому я решила выбрать путь любви, путь Иисуса Христа, и стала больше, так сказать, уже обращать внимание на православие, и искать литературу православную, как-то уже менять свое, наверное, и отношение, и, ну, наверное, больше не то, что думать, а как-то уже искать в православии себя и свой путь.
Ну, это потрясающе, конечно, когда человек отправляется, изучая буддистскую традицию, отправляется вот в этот, так скажем, да, путь, да, в поисках ответа, да, а там обретает ответ, что вот Иисус Христос, вот она истина, да, удивительно, вот в сторону любви, получается, да, такой необычный путь, да, мягко скажем, да.
Ну, да, вы можете сказать, второй человек, которому я об этом рассказываю.
И, слушайте, Радио Вера, да. Замечательно, замечательно. И получается, вы буддистскую такую традицию оставили после этого, да?
Ну, я не могу сказать, что я была прям последователем каким-то. Я просто читала, знакомилась, как говорится, человек, который был в поиске.
Здорово. И после этого поняли, что ну, нужно...
То есть искала свой путь. Да. Куда, к кому мне примкнуть все-таки? Где мой истинный путь?
Замечательно. Сейчас уже вот по прошествии этого пути фонд восстановления храмов, вы чувствуете, что это то, что надо? Это вот дает вам это вот ощущение, что этот путь любви, вот вы на нем сейчас стоите, на этой дороге?
Ну, вы знаете, любви еще учиться и учиться. Это путь такой, мне кажется, без границ. Потому что одно дело, если не делать ничего, вот, а другое дело, когда ты делаешь и сталкиваешься с многими разными проблемами, вопросами, где-то твои иллюзии разбиваются, представления о жизни, о мире, об устройстве в церкви и в целом в стране. Вот, поэтому помогает, конечно, потому что с собой работаешь, где-то больше видишь свои, так сказать, слабые стороны, а дело помогает, помогает с этим работать, ну, и да, нарабатывать хорошие качества.
Да, знаете, я вот в связи с этим как раз хотел спросить у вас по поводу отношения людей в тех селах, тех городах, где вы восстанавливаете сельские храмы. Конечно, в большинстве случаев, как тот глава сельского поселения в Курбе, который вам позвонил и сказал, точнее, вы позвонили ему, и он очень обрадовался, да, в большинстве случаев действительно люди хорошо откликаются. Но меня, знаете, что поразило, что бывали случаи, вы об этом тоже говорили раньше, что местные жители выступали против инициативы восстановления храма. То есть, и мне вот, вы там, в частности, говорили про храм вот в Дёгтево Ярославской области, прямо взбунтовались местные жители против там включения их села в объект посещения, они как-то хотели мирной, спокойной жизни. Это было скорее, это не то, что нам храм не нужен, или это было, почему
нет,
такое
нет,
возникает?
Нет, здесь же жители за храм, наоборот.
А, понятно.
В селе Дёгтево, когда мы занимались храмом, проводили субботники, наоборот, неожиданно, просто неожиданно приходило очень много людей. Мы там ждали 10 человек, а приходило 30 или 50 человек.
Так.
Поэтому мы, наоборот, очень удивлялись. В самом селе, да, там живет 5-10 человек, а на субботнике, как ни странно, собиралось очень много людей. А жители были против включать их село в туристический маршрут, потому что они хотят жизни спокойной, такой закрытой, уединенной, чтобы не мелькали туристы, не мешали вот их вот такой вот сельской, будничной
жизни. То есть это не
жизни.
Атеистическая такая позиция, что
храм
нет, не нужен?
Нет, нет, это да? Против туристов.
Но иногда
это против только туристов.
Я могу подтвердить, туристы иногда действительно сильно докучают, это правда. Особенно размеренной сельской жизни.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с директором благотворительного фонда «Белый ирис» Ольгой Шитовой. Я, Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание поддержать работу фонда «Белый ирис», это можно сделать с помощью СМС, отправив на номер 3443 слово «наследие», поставить пробел и написать сумму, например, «наследие пробел 300». Ольга, мы хотели бы поговорить об очень многих темах, а вот я прежде всего хочу сказать, что вы восстанавливаете то, что фактически было разрушено годами и сознательно было разрушено на уровне государства. Да? Это фактически результат такого сознательной такой безбожной политики во многом, как мне представляется. То есть, фактически, вы делаете то благое по следам вот этих людей, которые делали совершенно неприятные вещи, совершенно недостойные вещи. Получается, вот вы так или иначе соприкасаетесь с наследием советского прошлого. Там, например, в Тверской области данные, что разрушено храмов больше, чем в любом другом регионе России, их около 1200. А понятно, что они не просто так разрушены. Были поколения, когда эти храмы строились. А было время, 70 с лишним лет, когда было сознательное безбожие, да, причем на уровне государства. вот это ощущение того, что вы приносите подлинные смыслы в то, что разорвано смыслами, да, вот эта советская власть, вы его как для себя переживаете? Вы как относитесь к этому советскому прошлому? Как вы понимаете, зачем и как можно преодолеть это наследие советское?
Вы знаете, понять это, наверное, сложно. Зачем? Потому что вопрос этот до сих пор, да, там звучит «зачем?». Порой так думаешь, вот если бы это все не разрушили, в какой бы мы красоте жили?
Точно, ну, точно.
Наверное, ну, не знаю, но точно бы у нас бы был бы рай в России. Вот поэтому, когда видишь разрушенные храмы, зияющие дыры, то, конечно, это все очень печально, и отзывается это болью в сердце. В принципе, ну, это чувствует каждый человек, который посещает, либо который там рядом живет. Но я думаю, что люди, которые живут рядом уже там десятилетиями или всю жизнь, они с этим как-то свыкаются и не замечают, как правило. Но при этом у них и силы нету что-то изменить. Как бы душа хочет изменить, привести порядок, а сил нету это сделать. И, конечно, то, что в нашей стране началось вот это активное развитие добровольческого движения, оно вносит свою лепту, так сказать, воодушевление людей, потому что когда люди видят, что к ним приезжают добровольцы из разных городов, которые не имеют никакого отношения к этой территории, они посвящают там свои выходные дни, там тратят деньги, помогают навести порядок, то это, конечно, очень вдохновляет людей. Они начинают и сами присоединяться, тоже участвовать, и уже задумываться о новой жизни, о возрождении духовной жизни, о своей общине, батюшек ищут, и начинают проводить службы с молебнов, и, как правило, в дальнейшем уже практически во всех храмах, там, допустим, в которых мы занимаемся, начинают проводить литургии. Это, конечно, для людей очень большое счастье. И мне бы, хотелось бы сказать и о наших хранителях храмов, которых по нашей стране становится все больше и больше. И, в принципе, эту программу мы запустили, потому что фонд стал очень много обращений последние там 2-3 года. Когда люди просыпаются, вдохновляются и хотят тоже восстановить сделать, свой храм и вернуть в него жизнь. А потому что даже некоторые бабушки вот подходят и жалуются ко мне, дети не хотят привозить детей, внуков, то есть, потому что у нас храма нет, а дети привыкли ходить
вот
на
как.
Службы.
Какая хорошая такая тенденция.
И прям с такой болью в сердце думаю, ну вот как не посочувствуешь, как не помочь, чтобы бабушка чаще видела своих внуков.
Это социально значимое действие, да.
Вот, и мы решили, поскольку ресурсов у нас мало, а желающих много спасти свои храмы, мы решили делиться своим опытом, своими знаниями, оказывать необходимую там моральную поддержку, методологическую поддержку, и решили организовать школу хранителей храмов. И, в принципе, школа показывает прекрасные результаты. Потому что когда человек хочет, ну да, он хочет, боится, не знает, как делать. Но когда он получает необходимое знание, когда получает он поддержку, он совершает просто великие чудеса. А мы вот не перестаем всегда удивляться, когда человек приходит, рассказывает, ну, там по телефону, я боюсь, я не знаю, у меня ничего не получится, но я очень хочу, чтобы мой храм спасли. Восстановите мой храм.
И потом получается все,
а потом все получается. Получается и людей объединить, получается и деньги привлечь, и работы начать, и батюшку получается найти, и службы получается начать проводить в храме. Все получается.
Как здорово, действительно, когда вот вы рассказывали в самом начале программы про вот это ощущение вот этой большого храма, большого здания, да, и вашего такого маленького ощущения, что вы такая маленькая, да, мало можете сделать, да, и вот этот шаг смелый, да, к чему он в итоге привел, что вы в итоге вдохновляете этих людей, которые, ну, в такой же ситуации фактически оказываются, они тоже не знают, вот ничего себе, такой большой храм, там деревья растут из крыши, как, что с ним делать-то, я-то что могу,
да? Ну да, это еще объект культурного наследия, как к нему подойти?
К конечно.
Тоже много вопросов. Вот, да.
Это действительно, ну, мне кажется, вот это одна из самых важных тоже ваших миссий, в людей вселять веру в то, что с Божьей помощью можно это все сделать, и вы готовы действительно их поддержать.
Ну, и мы, конечно, здесь очень благодарны и фонду президентских грантов, потому что он наши эти проекты поддержал, и мы смогли их реализовать и помочь уже, ну, практически 60 таким хранителям, а мы их отбираем. Заявки к нам поступают вот каждый день.
Ничего себе. Ну, так это же прямо, мне кажется, это вот хороший
возьмите
знак.
Возьмите меня в школу, возьмите так меня в школу.
То, что нужно. Это вы прямо запустили процесс. Вы раскачали вот эту систему. Это правда, это очень важное дело. Ну,
надеемся, что да, люди будут вдохновляться не только нашими примерами. Я думаю, они вдохновляются примерами наших уже хранителей. Потому что, ну, мы как бы фонд, да, а когда вот хранитель обычный, там, не знаю, пенсионер, потому что у нас и студенты, и пенсионеры в качестве хранителей. Вот яркий пример, допустим, Татьяна Федотова из Ленинградской области. Сама она архитектор по профессии, ушла на пенсию, уехала вот в деревню Каменка. Там храм разрушенный в годы советской власти взорваны, осталась там такая небольшая часть апсиды, крипты. Местные жители в свое время там его немножко закрыли, такую сделали консервацию и проводили там службу. Ну, не службу, они там собирались и читали Священное Писание. Вот, и Татьяна решила тоже им как-то помочь. И к нам обращалась в фонд, чтобы мы взяли под свою опеку. И мы как раз запускали вот наш проект. Мы говорим: Татьяна, давайте вы станете нашим участником проекта. Она: нет, я боюсь, у меня ничего не получится, я только время займу, потеряю, и, в общем, это. Но в итоге она нашла силы в себе, чтобы вступить в нашу программу. И в итоге у них на сегодняшний день, не буду уже там в детали уходить, на сегодняшний день у них есть свой попечительский совет. Они провели большие работы по расчистке храма от всех завалов. Они там уже сделали и нормальную консервацию храма. И у них теперь окормляет их древлехранитель. Местный поддерживает, но у них там прям работа очень активно кипит, даже нет теперь сомнений, что со временем они храм воссоздадут заново.
Слава Богу.
Такие же прекрасные примеры в Тверской области: Анечка Сорокина, Анна Сорокина тоже восстанавливает храм, и тоже все боялась и деньги привлекать, и храм не оформлен ни в собственности, батюшки нету. Но, слава Богу, тоже вот пройдя обучение, получив некую уверенность, знания, и батюшка у них сейчас постоянно окормляет из города Белое, и сейчас уже главку закрыли, и колоколинку сейчас реставрируют, и проводят прекрасные мероприятия, и тоже жизнь, как говорится, налаживается. Там Владимир Тишкин Тульской области и в Саратовской области у нас.
Да, география приличная. А вот в связи с этим тоже Брянская эта область, вот у вас же родное село. Я вот когда карту смотрел ваших объектов на сайте «Белый ирис», почему-то Брянской области, может быть, это я так плохо смотрел, я мало там увидел Брянской области. Вот.
Вы знаете, в Брянской области вообще мало храмов в сравнении с другими регионами.
Да, к сожалению.
А в той части, в которой я живу, в Клинцовском районе, там вообще, там, не знаю, так, на 50 километров один
так
храм.
Так вам удалось свое село как-то вот храм там сделать?
Нет. В процессе, это же тоже на это время надо
то есть, получается,
найти, заняться.
Как помните, апостол Павел говорил, что я бы был рад, да, вот, ну как настолько любил, значит, своих, ну как, евреев, да, тех, от кого он, собственно, происходил, да, настолько, что он был, говорит, что я готов был отлучен быть от Христа ради того, чтобы вот спаслись, да. И у вас действительно, вы всем жертвуете, всем помогаете, а свою собственную мечту-то про собственный храм, да, вот
вы пока знаете, еще не... мы сейчас уже это немножко двигаемся, сейчас ищем землю.
А, какие
потому что процесс, здесь еще вопросы, как оказалось, не такой простой с землей. Вся раскуплена в частную собственность, и пойди найди еще, где поставь храмик. Вот, поэтому теперь нужно встречаться с собственниками.
Но все-таки процесс идет, и путь к мечте, он как-то...
Ну, я надеюсь,
уже, как-то... уже вы на нем стоите, на этом
ну,
пути.
Ну, в принципе, да, я во всяком случае с батюшкой пообщалась, с нашим отцом Федором, который окормляет, как говорится, нашу часть территории, наше село. Вот, вот двигаемся, двигаемся, да, в этом направлении. Даст Бог, и, как говорится, появится и в нашем селе храм.
Да, действительно, я так понимаю, что сам фонд называется «Белый ирис» не случайно, да? Давайте еще раз напомним, почему. По-моему, там очень красивая история связана с этим названием. Эта история, по-моему, связана как-то с радугой, да? Напомните, почему «Белый ирис»?
Белый ирис, как я вначале говорю, это ну, красивый цветок, ирис. На самом деле, чтобы придумать название, ушло очень много времени. Поэтому мы фонд там создали не в феврале месяце, а в апреле месяце. Потому что где-то два месяца всех мучило различными названиями. Не хотелось, чтобы мы пересекались в названиях там, с другими фондами, поскольку все красивые слова, они уже заняты. И здесь на одном мероприятии я познакомилась с профессором этом институте РАН. Рассказала свои боли, как раз этим болела, что никак не могу придумать название фонду. И он говорит, ты не называй фонд вот прямо то, чем занимаешься, чтобы из твоего названия прям явно это вот не выходило. Я говорю, как же мне назвать тогда? Ну, попробуй каким-нибудь цветком назови. Каким? Пришла домой, стала изучать все цветы, что они значат. И ближе всего вот показался цветок ириса, потому что, согласно переводе с древнегреческого, он обозначает радугу. Цветок, он же, ну, ирисы, они же разных цветов бывают. Он обозначает радугу, а радуга мы знаем, что это символ Бога, Ветхого Совета.
Завета Бога, да, с человечеством, да, после потопа.
Что если вы видите радугу, то знаете, что все будет хорошо. Как бы такое примирение Бога с людьми. И, в принципе, то, чем мы занимаемся, это тоже такое примирение и с самим собой, и с окружающими людьми, и, соответственно, непосредственно с Богом, потому что все-таки храм – это тоже такой мост между землей и небом, да, где у нас происходит встреча с Богом, можно сказать, тоже радуга некая.
Да. Замечательно. Мы сегодня в эфире программы «Делатели» говорили с директором благотворительного фонда «Белый ирис» Ольгой Шитовой, и я всех призываю поддержать работу фонда. Это можно сделать с помощью СМС по номеру 3443, отправить слово «наследие», поставить пробел, написать сумму. Например, «наследие», пробел 200. Ольга, спасибо большое за этот эфир, за этот разговор, за ваши личные и очень важные, мне кажется, для всех нас истории. Я уверен, что благодаря этому эфиру будет больше ваших помощников в этом благом деле. Спасибо большое.
Спасибо огромное, Василий, за встречу. Я надеюсь, что у нас... В стране появится еще больше хранителей храмов.
Слава Богу.
Храмы ждут.
Всего доброго. До свидания.
Делатели на радио «Вера».